Глава четвертая. Перевороты в Струнниковом переулке. Все пришло в прежний порядок. Башмачник в течение недели почти каждый день бегал в улицу, где жил Горбун, и, наконец, успокоился, убедившись, что Горбун выехал из Петербурга. Успокоилась и Поленька. Но в характере ее произошла значительная перемена. Уже очень давно не получала она ни строчки от Каютина. Сомнение мучило ее, но гордость мешала ей передать кому-нибудь свои опасения. Веселость ее сменилась раздражительностью, часто смеялась она без всякой причины и от смеха вдруг переходила к слезам. Работа ей опротивила. Трудолюбивая Поленька стала ветреной и капризной, часто выходила со двора без всякой нужды, даже делала долги, а потом сердилась на башмачника, который был вечно у ней во всем виноват. Что касается до Каютина, то она старалась показать, что забыла о нем, но стоило упомянуть его имя, чтоб рассердить ее. Раз башмачник застал ее в слезах и стал утешать, как умел, думая, что она плачет о своем женихе. Он угадал. Но Поленька вспыхнула при мысли, что о ней жалеют, как о покинутой. Она отерла слезы, гордо посмотрела в лицо башмачнику и сказала: «Господи, чего вы не выдумаете? Я стану плакать о нем, да я его давно забыла». «Так вы его не любите больше?» — быстро спросил башмачник. Поленька громко засмеялась и подошла к зеркалу, будто пригладить волосы, но больше за тем, чтоб скрыть слезы, вновь выступившие. «Да теперь, — говорила она, небрежно повертываясь перед зеркалом, — хоть приди и умри он передо мной, так я не пойду». «Так вы уж за него не пойдете?» Едва скрывая радость, перебил башмачник. «Ни за кого!» — грозно сказала Поленька, повернув к нему голову. Он так смутился и струсил, что чуть не вскрикнул. Пригладив волосы, Поленька надела салоп и шляпку и подошла к нему. «Прощайте, я пойду гулять. Видите, как я о нем скучаю?» И она вышла, громко напевая. Много страдал в такие дни добродушный башмачник. Долги росли и начали сильно тревожить Поленьку. «Карл Иванович, я уж дала слово одной госпоже. Хочу попробовать на месте пожить», — сказала она башмачнику, когда он пришел к ней. С некоторого времени ей очень нравилось видеть его испуганное лицо. Он вскочил, потом опять быстро сел и бессмысленно смотрел на нее. «Что же вы думаете, Карл Иванович?» «Что-с?» «Я дала слово идти на место», — протяжно повторила Поленька, глядя на него лукавыми глазами. Под крупными каплями выступил на его лбу. Он машинально достал платок и отерся. «Я вам отдам своего снегиря и цветы», — сказала Поленька грустным голосом. «Вы будете его любить, а?» Но вдруг она вскочила и дико закричала: «Карл Иваныч! Карл Иваныч!» Башмачнику сделалось дурно. Поленька, дрожа от испуга, в отчаянии металась по комнате, обливала его голову водой, терла ему виски. Наконец он медленно открыл глаза. Все еще придерживая его голову, Поленька сквозь слезы улыбнулась ему. На бледных его щеках вспыхнул легкий румянец, глаза заблистали таким счастьем, что Поленька покраснела и отняла свои руки. Но он удержал их, приложил к своей горячей голове, хотел поцеловать, но вдруг вскочил и, махая руками, с испугом сказал: «Не надо, не надо, я здоров». В ту минуту под самым окном послышались крики: «Пожар! Пожар!» Взволнованная Поленька страшно испугалась и начала бегать по комнате, как безумная, тоже повторяя: «Пожар! Пожар!» Башмачник кинулся вон. Поленька отворила окно и, высунувшись из него, дико вскрикнула: «Спасите! Горю!» В переулке была беготня и тревога. Почти в каждом окне торчала испуганная фигура. Вдруг раздался дикий оглушительный хохот. Поленька подняла голову. С ведрами и баграми в руках Доможиров и его сын стояли на крыше своего дома. Хохот так разбирал их, что они ломались и коверкались до исступления, не хуже тех паясов, которые, забравшись на балкон своего балагана, употребляют все усилия, чтобы завлечь в балаган почтеннейшую публику. «Ну-ну, ну!» — кричал, прикрякивая Доможиров, как будто сам себя уговаривал, что уже довольно посмеялся, но стоило ему взглянуть на сына, чтоб покатиться с новою силою. Поленька тотчас догадалась, в чем дело. Доможиров пошутил. Скоро узнала она и подробности шутки. Лежа на окне и перебраниваясь с девицей Кривоноговой, Доможиров вдруг озабоченно начал глядеть на крышу ее дома. Глядел, глядел, и, наконец, быстро, не говоря ни слова, исчез с окна. А через минуту он и Красноухий, сын его, были на крыше в оборонительном положении. «Пожар! Горим!» — гаркнула девица Кривоногова так, что разом привела в тревогу весь Струнников переулок. Схватив чугун, она побежала на чердак, чтобы накрыть трубу, но в попыхах сунулась в слуховое окно, по тучности тела до половины засела в нем и увеличивала общую сумятицу дикими криками. Ей казалось, что ноги ее уже горят. Смех Доможирова успокоил всех. Только хозяйка не успокоилась. Высвободив, наконец, свое туловище из засады, она пустила чугуном в Доможирова и кричала на всю улицу, что она жаловаться пойдет. «За что?» — спросил Доможиров, едва переводя дух. «Разве я кричал, что пожар, а? А зачем на мою крышу глаза выпучил? А почем я знаю, что вы с меня глаз не сводите?» — с гордостью заметил Доможиров и юркнул в слуховое окно, опасаясь гнева девицы Кривоноговой, которая долго еще высчитывала сбежавшейся публике недостатки и дурные качества Доможирова, его отца и даже прадеда. Поленьку очень рассердила шутка остроумного соседа. Перебежав через улицу, она тихо отворила дверь и вошла к нему. Он сидел на корточках у окна, наблюдая украдкой за своим врагом. Поленька рассмеялась. «Афанасий Петрович!» «А-а-а!» — вскрикнул он и с удивлением уставился на свою гостью. «Я к вам в гости пришла», — кокетливо сказала Поленька. «Милости просим, вот не ожидал», — сказал он, распрямляясь и все еще дико глядя на нее, как будто не верил своим глазам. Поленька сделала ему глазки, потом с испугом потупила их. И при виде нежно улыбавшегося личика Поленьки лицо его озарилось довольной улыбкой, а глаза заблистали. «Ну, пошутили», — сказала Поленька. «Как она вас бранит, скверная женщина», — заметил он басом с громкой усмешкой. «Как у вас хорошо», — сказала Поленька, оглядывая неуклюжий мезонин. «Нравится? А зачем редко в гости ходите?» — самодовольно улыбаясь, спросил Доможиров. «Ах, как можно! Я боюсь соседей, что скажут», — Лукаво отвечала Поленька. «Ишь, теперь что скажут? А как бегала к нему, так не боялась злых языков». И Доможиров подмигнул одним глазом. «Так он был мой жених. Ну, посватайтесь, тогда буду к вам ходить», — сказала Поленька. Он погрозил ей пальцем. «А ведь, небось, не пошла бы?» «Пошла бы», — отвечала Поленька так искренне, что Доможиров вытаращил глаза и вопросительно глядел на нее. Она потупилась, завертела кончиком своего передника и прибавила, запинаясь: «Если вы, Афанасий Петрович, в самом деле имеете намерение, то прошу вас сказать мне, потому что я уж и сама вижу, что девушке бедной, как я, лучше иметь мужа в летах».
Доможирову никогда и в голову не приходило свататься за Поленьку. Но теперь, когда она стояла перед ним, раскрасневшаяся, в его собственной комнате, ему показался такой поворот дела очень естественным. Он считал себя первым лицом в Струнниковом переулке по званию, уму и достатку. Что же мудреного? Особенно если Поленька разлюбила ветреного Каютина.
«Прощайте», — грустно сказала Поленька.
«Да подождите», — возразил с легкой досадой Доможиров.
«Нет, не могу. Вы сперва посватайтесь». И Поленька быстро скользнула в дверь.
Но не успел Доможиров собраться с мыслями, как дверь снова скрипнула.
Головка Поленьки показалась. «Право», — сказала она, нежно кивая ему, — «сватайтесь скорее, а то поздно будет», — и со смехом захлопнула дверь.
Доможиров ничего не слыхал. Он кряхтел, усердно затягивая свой халат. И скоро пояс исчез, глубоко врезавшись в его бока, а он все стоял посреди комнаты и тянул, что было лучшим признаком, что голова его сильно работала. С того дня он переменился. Все сидел дома, рассуждая, уж не жениться ли. Со стороны Поленьки, казалось, ему уже не может быть никаких препятствий. Одно пугало его. Что, если Каютин приедет и вызовет его на дуэль? Воображение его по-своему сильно работало.
Поленька, между тем, действительно решилась принять место у одной госпожи, которая согласилась дать ей денег вперед. А деньги необходимы были Поленьке, чтобы расплатиться с девицей Кривоноговой, которая с тех пор, как Поленька задолжала ей, стала очень дерзка со своей жилицей. Нечего и говорить, что поведение Доможирова, начавшего посматривать на окно Поленьки чаще обыкновенного, довершило ярость девицы Кривоноговой и усилило до невыносимой степени ее дерзость. Съехать было необходимо. Даже сам башмачник, несчастный башмачник, чувствовал эту необходимость и с пыткой в груди побежал нанимать ломового извозчика, который должен был перевезти Поленькины вещи. Увидав, что ломовой извозчик стоит у дома девицы Кривоноговой и что вещи Поленькины укладывают, Доможиров пришел в отчаяние. Он чуть не перекрутил себя пополам, к счастью, лопнул пояс, с досады, что так много пропустил даром времени, и как был в халате, кинулся к Поленьке. Но с половины дороги он воротился, спохватившись, что неприлично свататься в таком виде. Увидав Доможирова, вбежавшего к ней с испуганным лицом в сюртуке, Поленька приняла сердитый вид и с упреком сказала: «А я уж думала, что вы и проститься не придете».
«Пелагея Ивановна, что вы, уезжаете», — сказал запыхавшийся Доможиров и посмотрел вопросительно на Поленьку, на Надежду Сергеевну, на унылого башмачника и даже на Катю и Федю, которые перебирали лоскутки подаренные им Поленькой, и были очень довольны суматохой. «Я вас ждала, ждала, наконец соскучилась, и вот теперь еду. Прощайте, Афанасий Петрович!» Поленька поклонилась ему. «Пелагея Ивановна, да я думал, я не поверил, и кто же вас знал?» Чуть не со слезами говорил Доможиров, запинаясь и покручивая две грациозные кисточки, украшавшие его картуз. Поленька тяжело вздохнула, причем башмачник вздрогнул, а Надежда Сергеевна с недоумением покачала головой. — Пелагея Ивановна, прикажите нести ваши вещи, я... — Мои вещи? «Зачем это, Афанасий Петрович?» — с удивлением спросила она. «Ах, боже мой, вот дурак так дурак! Жила окно в окно сколько лет! Глупая башка, глупая! Эх!» Так заключил Доможиров, открутив совсем одну кисточку и с негодованием бросив ее на пол. «Пелагея Ивановна!» — продолжал он умоляющим голосом, не поднимая головы. «Матушка, прикажите внести все назад, голубушка, простите меня. Я ведь дурак, знаете, не верил». «Попросите хорошенько», — кокетливо сказала Поленька.
«Ну да как же еще? Я уж право не знаю».
«Ну, встаньте на колени».
«Как на колени?»
«Ну, как вы ставите вашего сына?»
«Ишь, какая!
Ну, извольте! Так ли, Пелагея Ивановна? Так?» Он встал на колени. Очень смешна была вся его фигура, особенно лицо. Поленька сложила руки и величаво спросила. «Чего же вы хотите?»
«Вашей ручки!
Ручки вашей!» И он нежно вытянул губы. Поленька расхохоталась, оттолкнув Доможирова, который так был поражен неожиданной развязкой, что не справился с легким толчком, упал и с разинутым ртом дико смотрел с полу на смеявшуюся Поленьку. Катя и Федя торжествовали, прыгая около распростертого Доможирова и хлопая своими маленькими руками. Они терпеть не могли Доможирова. Вечно праздный, он вмешивался в детские распри и по естественному пристрастию к своему красноухому Мите всегда обвинял Катю и Федю, жалуясь на них девице Кривоноговой. Башмачник угрюмо помог встать Доможирову и очистил его сюртук. «Ну, Афанасий Петрович, — сказала Поленька, — теперь мы квиты. Вы довольно шутили с нами. Вот и вам пора было, не правда ли?» Он с минуту стоял, как ошеломленный, вытаращив глаза, и вдруг разразился потрясающим смехом. Долго хохотал он, хорохорился, поздравлял Поленьку, что она перехитрила его. Но слезы слышались в его диком хохоте, и он поминутно сморкался. «Однако ж я шучу, шучу, а уж пора, все готово», — сказала Поленька нетвердым голосом. Чем ближе подходило время разлуки, тем сильнее становилось ей жаль своей комнатки, башмачника и даже Доможирова. «Ага, шутила, шутила. А теперь, кажется, уж и плакать», — заметила Надежда Сергеевна, которой очень не нравилось, что Поленька начинает бродячую жизнь по чужим домам. «И не думала», — с досадой сказала Поленька, и, чтоб скрыть слезы, вскочила на окно и сняла клетку. Вынув своего снегиря, она поцеловала его, погладила и, держа на пальце, поднесла к форточке. «Что ты делаешь?» — спросила Надежда Сергеевна. — Выпустить хочу. Ведь он умрет с голоду. Зато полетает на воле. И Поленька высунула свой пальчик в форточку. Снегирь чивикнул, радостно забил крыльями и порхнул. — Полетел, — печально сказала Поленька, спрыгнув с окна. — Полетел. — рыдающим голосом повторил башмачник, у которого вертелся в голове тот день, когда Поленька в первый раз приласкала птичку, а он, гордый и счастливый своим подарком, любовался Поленькой, притаившись у двери. «Вон он! Вон он!» — закричали Катя и Федя, вскакивая на окно и следя за снегирем, который уселся на крыше Доможирова и припрыгивал и осматривался во все стороны. «Я его поймаю!» — сказал Доможиров и выбежал. «Карл Иванович, вы возьмите мои цветы, только смотрите, берегите их», — сказала Поленька, надевая шляпку и салоп. «Извольте, я их...» Поленька быстро повернулась к нему спиной и, подойдя к Кирпичевой, спросила. «Что, не криво я шляпку надела без зеркала?» «Нет», — сказала Надежда Сергеевна, — «шляпка не криво надета». «А вот», — прибавила она едва слышным голосом, — «слезы зачем?» И она отерла слезу, катившуюся по щеке Поленьки. Они крепко поцеловались. «Ну, Христос с тобою!» И Надежда Сергеевна перекрестила Поленьку. Они вышли на улицу. Праздные жители Струнникова переулка собрались около воза разглядывать Поленькино добро. Воз двинулся, и Поленька, раскланиваясь на все стороны, пошла за ним в сопровождении Кирпичевой и Башмачника, напутствуемая пронзительными криками Доможирова, забравшегося на крышу ловить снегиря. Казалось, Катя и Федя только теперь почувствовали, что сиротство их увеличивается, и огорчились отъездом Поленьки. Переглянувшись, они схватились ручонками и побежали за ней. Вдруг раздался могучий голос девицы Кривоноговой. «Куда? Зачем? Назад!» Дети вздрогнули, оглянулись. И тотчас же, сжав еще крепче руку друг другу, пустились во всю прыть вперед. «Тетя! Тетя!» — закричали они, отчаянно догоняя Поленьку. Поленька обернулась и приняла в объятия запыхавшихся детей. Они повисли у ней на шее и плакали, целуя ее. Много нужно было Поленьке употребить усилий, чтоб самой не заплакать. «Вот вам. Купите себе леденцов», — сказала она, давая им по пятачку. «Доступайте домой, а то старая тетя бронить станет». «Ничего, пускай бронит», — дерзко сказали дети в один голос, всхлипывая и в то же время сквозь слезы с улыбкой, посматривая на свое богатство. «Ну, прощайте», — сказала Поленька и поспешила догнать свой воз. Дети долго смотрели ей вслед. «Ушла», — грустно сказал Федя. «Ушла тетя Поля», — сказала Катя, тяжело вздохнув. Они еще с минуту молчали. Потом Федя взглянул на свои деньги и сказал: «Пойдем в лавочку, купим леденцов». «Пойдем», — отвечала Катя. И они побежали купить леденцов, как будто надеясь заглушить ими свое горе. Может быть, ни для кого в Струнниковом переулке отъезд Поленьки не был так чувствителен, как для Кати и Феди. Ни для кого, кроме несчастного башмачника. Чем ближе подходила Поленька к дому, где должна была жить, тем грустнее становилось ей. Разговор замолк, и все трое шли за возом так молчаливо и так уныло, как ходят люди только за гробом.